кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие новости дня анализируем сегодня вместе с генеральным директором управляющей компании «Спутник управления капиталом», членом Совета по внешней оборонной политике Валдайского клуба Александром Лосевым. Он с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Программу хотелось бы начать с инициативы, о которой пишут российские деловые СМИ. Инициатива Минфина, сразу скажем, стресс-тесты на устойчивость бюджета к экономическим шокам. Разумеется, история, не принципиально новая, в том смысле, что так или иначе ведомства всем этим занимаются. Другое дело, хочется понять, что сейчас в качестве акцентов будет расставлено в этом исследовании, что на выходе это стресс-тестирование даст Минфину и Кабмину в целом.
Я думаю, что как генералы готовятся к прошлой войне, так и Минфин готовится к внешним шокам и не думает о том, каким образом это отвечать на эти шоки внутри. Потому что можно управлять расходами, можно управлять доходами, а можно инвестировать в экономику и собирать налоги там, где их раньше не собирали.
Вы о чем? Я прошу прощения.
О том, что когда-то мы были очень сильно зависимы от нефти. А сейчас выяснилось, что только 15% российской экономики – это нефтегазовая сфера. Появились другие сферы. Вот если анализировать внешние шоки, связанные с нефтью или с чем-то еще, то, по сути, это вот подготовка к прошлой войне. То есть результата не будет.
То есть стресс-тестирование запоздало, нужно смотреть вперед и пытаться облагать налогами цифровые сферы, диджитал и все прочее.
Или стараться развивать эти сферы. Сделать так, чтобы программное обеспечение, которое будут создавать наши программисты, стало бы статьей экспорта, допустим. Что для этого нужно? Для этого нужно, взять опыт Белоруссии той же, соседи ближайшие. Создать эти квастеры, дать налоговые льготы для того, чтобы у нас огромное количество людей с мозгами, с опытом программирования, чтобы здесь можно было создавать конкурентные продукты, продавать туда.
Вы понимаете, в чем дело, Александр? Инициатива, о которой вы говорите, она, безусловно, правильная и устремлена в будущее, а не в прошлое. Другое дело, что на чиновничьем уровне все это завязнет в некое стратегическое планирование, согласование. Если она будет условно обозначена, сфера будущего 2025, то, дай бог, к 2027 году мы это успеем сделать, но за это время отрасль поменяется, и это просто вечная история. Это не успеть и не сделать.
Смотрите, у нас сейчас нефть стоит 74 доллара за баррель, это сентябрьские фьючерсы. А Минфин прогнозировал нефть по 43, поэтому у нас цена сечения 43. Знаете, такой разброс прогнозов, кстати, Центральный банк тоже недалеко от него ушел, говорит о том, что никто там не умеет планировать.
С другой стороны, они вам скажут, и нам в том числе, что мы сознательно занижали эту цену, чтобы получать больше фонд национального благосостояния. А что дальше? А дальше нужно эти средства, которые там аккумулируются в этой кубышке, а там 10, если я ничего не путаю, или уже 13 триллионов рублей, нужно их направлять на развитие. И здесь, конечно же, спектр совершенно широк предлагаемых программ. И то, о чем вы говорите, совершенно верно.
Да, они пока готовятся к внешним шокам, что нефть упадет. С чего она упадет, если в мире уже дефицит нефти?
Хорошо, Александр, давайте просто сформулируем вместе с вами эту историю чуть по-другому. Минфин бьет по хвостам, надо смотреть вперед и в этой связи предлагать ходы на будущее, которые нам обеспечат процветание, нам в смысле российской экономики.
Да, именно так, занимать активную позицию и планировать, и тестировать те проекты, которые реально будут приносить дополнительный доход бюджета, создавать рабочие места, а не смотреть, от чего мы страдали в прошлом и пытаться сценарии кризисные прошлых лет перекладывать опять на состояние текущего бюджета.
Кстати говоря, в предыдущем вашем высказывании содержится уже ответ на предмет стресс-тестов и устойчивость бюджета к экономическим шокам. Та самая цена отсечения – 43 доллара в бюджете при текущих 74. Дай бог, хорошо, среднегодовая будет 65. То есть, в принципе, бюджет устойчив. Тут гадалки, что называется, не ходи.
Я специалист по системам управления, в том числе, космических ракет и этих аппаратов. Но на самом деле все законы управления, они подразумевают и прогнозирование траектории, и обратные связи, прямые связи, и перерегулирование и так далее. И понимание, как управляющее воздействие влияет на состояние системы. Вот здесь надо все-таки включать систему управления, а не бухгалтерию.
Согласен. Идем далее. Еще одна большая история. Это налоговая. Деловые СМИ подсчитали, что поставщики российских товаров с большим углеродным следом будут платить в бюджет Евросоюза не менее 1 000 000 000 евро в год. Получается, это целый налог, дополнительная пошлина в 16% от стоимости товаров. Больше других будут платить за ввоз железа и стали 655 миллионов евро и азотных удобрений почти 400 миллионов евро. Насколько эти выкладки бьют по карману тем, кто, собственно, производит эти товары? Как это изменит рынок?
Рынок-то принципиально не изменится, потому что в самой Европе нет возможности наращивать мощности по производству удобрений, а те же самые азотные удобрения – это очень энергоемкий процесс. Там просто из азота атмосферного их получают. Вот азотную кислоту и там и так далее. Металлургия – то же самое. И здесь, да, налог будет введен, но, скорее всего, заплатят его сами же европейцы. Потому что на такую же величину поднимется стоимость того же металла и тех же удобрений.
Ну, то есть это налог на потребление европейскими контрагентами?
Да, то есть просто нашего заплатят, но это все будет компенсировано в цене.
То есть российским товарам это не угрожает, эта история?
Нет, это угрожает истории, если мы будем дальше вестись на все подобные налоги, потому что даже то, что планируют европейцы, введение этих налогов, этих квот, может затронуть не только производство стали и удобрений, но и нефтегазовый сектор, нефтепереработку, энергетику и так далее. И объем налогов может возрасти до 10 миллиардов евро.
Слушайте, это очень интересный взгляд на проблематику. Разумеется, нефть и газ для России более чем важны. И тогда что? Это первый пробный шар получается в этой истории?
Ну, получается, да. То есть они пытаются таким образом конкурировать достаточно нечестно, создавать новые правила игры для того, чтобы ограничивать экспорт из России и из Китая. Ну, и, по сути, делать продукцию, созданную в России, в Китае, в Турции, ну, ту же самую металлургическую, менее конкурентоспособную по сравнению с европейскими или американскими производителями.
Ну, ладно, хорошо. Мы, условно говоря, внешние рынки для Европы. А Европа-то сама готова в случае чего замещать все это дело?
Я думаю, нет. Если они переходят на зеленую энергетику, то им нигде эту сталь не выплавить. Дело в том, что производство стали – это достаточно энергоемкий процесс. Но представьте, тонна стали – это рельс длиной 15 метров. Вот кусочек рельса такой. Да, вот это вот тонна стали. Для того, чтобы выплавить, солнечная панель должна работать ежедневно 370 дней. Все, что будет делаться на зеленой энергетике, будет стоить баснословно дорого.
Хорошо. Я предлагаю обсудить финальную историю этой программы. Падение крупное продолжается акции китайских компаний. 16 миллиардов долларов потеряли ценные бумаги на торгах в Нью-Йорке в пятницу. В понедельник еще потери на несколько миллиардов. И все это, как говорят, после неожиданно объявленных Пекином планов по реформе образовательной индустрии. Теперь получается, что рынок реагирует именно так, опасаясь дальнейших репрессий, репрессии в кавычках, наверное, поставим, на другие секторы китайской экономики. Насколько эта реакция, по-вашему, соответствует тому, что, собственно, затевает Пекин?
Знаете, Пекин очень сильно удивляет в последнее время тем, что, хотя Си Цзиньпин и говорил с трибуны ООН, что если невидимая рука рынка не справится, то государство подставит вот видимую руку и будет управлять ситуацией. Но они заходят уже очень далеко. Потери китайских акций в сфере высоких технологий, ну, в том числе образования, с февраля уже превысили $1 триллион.
Вот так.
Да. То есть все боятся, что Китай начинает брать под контроль сферу высоких технологий, потому что понятно, что начинается холодная война между Соединенными Штатами и Китаем, и начинается очень серьезное противостояние в технологической сфере. Мы видели, как вдруг исчез Джек Ма, и что компания Ant Group, куда входит Alibaba, так не смогли сделать IPO.
IPO, да, Пекин не разрешил.
А почему? А потому что такие компании, как Alibaba, да, и вот дочерние компании, осуществляют достаточно большое количество платежей в китайской экономике. Электронные платежи, и на электронную коммерцию приходится больше половины обычных платежей. Отдавать это под контроль американцам китайцы не захотели. То же самое сейчас с образованием. То есть китайцы понимают, что Сорос не дремлет, но условный, и что если отдавать сферу образования, коммерциализировать и цифровизировать по американским лекалам, никакого образования нормального в Китае не останется.
Слушайте, ну, достаточно любопытно получается вся эта история. Я бы вот с точки зрения рыночной бы, наверное, предположил, что обрушившиеся акции, там, ну, я не знаю, этих самых платформ, платформ образовательных. Кстати говоря, и Байду зацепил очень серьезно, да, крупнейший интернет-поисковик китайский. С начала года снизился, ну, практически на треть, да, если я ничего не путаю. Там же был пик достаточно большой. Ну куда? Вдвое от пика, вдвое. Было 25 тысяч в рублях за Байду, а сейчас вдвое меньше. И если бы вдруг мудрый Пекин все это дело скупил бы по дешевке, тогда, может быть, это тоже было бы понятно. Мы собираем акции под государственной крышей, но Байду, если я ничего не путаю, то уже является государственным, да?
Да, но смотрите, что такое капитализация акций, особенно высокотехнологичного сектора? По сути, это тоже пузыри.
Пузыри, да.
И здесь вопрос в том, что если компания платит дивиденды, то основной акционер и так получит свою прибыль. Зачем эту прибыль отдавать каким-то непонятным инвесторам американским?
Тоже, наверное, имеет право на подобное существование мысли.
Да, действительно, вот Байду, там изменения, ну, если в долларах, максимум был в феврале $340, а сейчас это торгуется по $166. Да, такое вот движение. Правда, если посмотреть ситуацию прошлого года, то котировки были ниже $150 за акцию.
То есть в какой-то степени пузырь вот схлопывается?
Да, вот как раз это был пузырь. То же самое, как и на многих компаниях высокотехнологичного сектора. Но посмотрим те же самые компании. Там Яндекс, вот есть такое понятие соотношение цены акции на прибыль, которую акция дает.
Uh-huh.
За сколько лет вам окупится инвестиции в акции? И когда мы смотрим на такие компании, как Tesla, там где тысячи лет нужно, чтобы окупилось. Смотрим на компании высокотехнологичного сектора, где окупаемость будет выше 100 лет. Понятно, что это пузыри.
Китайские-то акции по-прежнему фундаментально привлекательные?
Китайские акции очень сложно для внешних инвесторов, я думаю, и для китайских тоже. Мне кажется, что китайский рынок перекредитован, и это минное поле для любых инвесторов. Во-первых, мы не знаем, как будут китайцы регулировать свои компании, мы не знаем, будет ли там банкротство. Кого они будут спасать, кого они не будут спасать. Поэтому, если уж смотреть на какие-то рынки, то лучше на сырьевые, потому что китайская экономика, индийская экономика, вообще развивающиеся экономики, они пока растут и создают, помогают поддерживать новый глобальный суперцикл в промышленных металлах, в нефти и в товарах. Вот лучше смотреть туда.
Спасибо, Александр. Генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом», член Совета по внешней оборонной политике Валдайского клуба Александр Лосев.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.